Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 46-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева.
Сью все еще не понимала, за что ей выпало такое счастье, но с блаженной улыбкой поблагодарила Бога за заботу. Ей почему-то подумалось, что это Крис замолвил за нее словечко. Наверное, он хотел подать ей знак, что одобряет эту поездку. За спиной слышался гул голосов. Эта вереница простых смертных проходила и рассаживалась в салонах экономического класса. Сью ощущала себя королевой. Она встала и подошла к винтовой лестнице, ведущей на верхнюю палубу первого класса. Заметив детское изумление в ее глазах, стюардесса подошла и с улыбкой сказала: «Вы можете подняться наверх и посмотреть, если хотите». Сью так и сделала. Верхняя палуба напомнила ей тайное место на чердаке, где она прятала своих кукол и где играла с подружками в принцесс. «Маленький Крис был бы в восторге», — подумала она и представила сияющее лицо сына. Этот образ сделал ее еще счастливее. «Милый, добрый мальчик». Благодаря ему она училась ценить каждую мелочь в течение повседневности. Ах, как прекрасна жизнь, как полна она неожиданных радостей! Неожиданных, как это странное перемещение в первый класс! Сью спустилась вниз и расположилась в кресле. Обнаружив подставку для ног, она, как ребенок, нажимала кнопку вновь и вновь, заставляя подставку плавно выдвигаться и задвигаться назад. Здесь можно было бы с комфортом проспать всю дорогу. Но зачем? Пропустила бы столько интересного. Теперь она жалела, что лететь придется всего 5 часов, а ведь полчаса назад досадовала на длинный перелет. Она включила кондиционер и откинулась назад с закрытыми глазами, наслаждаясь освежающим ветерком. Из приятной полудремы ее вырвал грубый, лающий голос. «Это что вы здесь себе позволяете? Развалились, как у себя дома!» Сью подскочила, как школьница, которую застукали с маминой помадой перед зеркалом. Сгорая от стыда, она выпрямилась, подобрала ноги и, наконец, осмелилась посмотреть вверх, ожидая увидеть пилота. Однако вместо летной формы с погонами перед ее глазами предстал знакомый вытянутый свитер.
«Джейк, ты как?»
Джейк довольно улыбался. «Что, думала, я тебя отпущу в Нью-Йорк совсем одну?»
«Ну как же, что ты придумал?»
«Я запланировал эту поездку еще несколько месяцев назад. Мне нужно было слетать в Нью-Йорк на конференцию и заодно повидать старого друга, моего учителя. Я же тебе рассказывал про Леонардо. А в прошлый раз, когда я у вас был, ты сказала, что летишь в четверг в 8 утра. Тогда я понял, что мы летим одним рейсом».
«Но как же, это первый класс?
Я обычно летаю, как все. Но у меня тут накопилась куча очков за частые полеты, и их как раз хватало на то, чтобы повысить класс 2 билетов. Я позвонил в авиакомпанию и попросил повысить класс тебе и мне, но чтобы для тебя это был сюрприз. Здорово вышло?»
«Ну ты даешь!»
Сью порывисто обняла Джейка, как сделала бы и безумно любящая сестра. В такие моменты он всегда жалел, что у него нет сестры, хотя, с другой стороны, нет гарантий, что она бы его безумно любила. Уже отпуская его, Сью неловко задела больную шею, и он едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Только бы она ничего не заметила.
Джейк, ты такой добрый, такой замечательный. Здесь так чудесно. Но самое чудесное — это лететь вместе с тобой. Мы сможем всю дорогу болтать. Ты мне, наконец, расскажешь все свои новости, а то все бегом, бегом.
Я видел Анжелу у входа в сектор посадки. Все ей рассказал. Она также изумленно восклицала. Как? Как? Хохотала. А потом стала обнимать. От возбуждения Сью щебетала без умолку. Она рассказала Джейку, что Бетси приглашала их с Джанет переночевать у нее. И они втроем сидели всю ночь в пижамах, хрустели воздушной кукурузой и смотрели старые фильмы. У Бетси сильная депрессия, и подруги пытались ее как-то развеселить. «Эх, повезло Бетси», — подумал Джейк, — «у нее остались подруги, да еще такие, как Сью и Джанет». Так они сидели, разговаривали, суета в эконом-классе тоже улеглась. Джейк уже подумал, что посадка закончилась, как вдруг в салон важно вошел грузный мужчина лет 60 в дорогом темно-синем костюме и проследовал к месту 3C через проход от Джейка и на один ряд вперед. Его сопровождала очень красивая девушка в короткой юбочке с разрезом сзади и элегантном пиджачке, и то и другое ярко-розового цвета. Запоздавший пассажир снял пиджак и, не глядя, бросил подоспевшей стюардессе. Он свысока оглядел попутчиков по первому классу. Во-первых, ожидал, что его узнают и с восторгом начнут перешептываться. А во-вторых, проверял, нет ли кого из высших кругов, с кем не помешало бы раскланяться. Ни одно из лиц не оказалось достойным его личного внимания, пока взгляд его не остановился на Джейке. «Джейк Вудс! Обозреватель из Трибьюн!» Джейк выглянул из-за яркой страницы спортивного обозрения, которое только что схватил в надежде спрятаться от ищущих глаз, и внутренне выругался. «Здравствуйте, господин сенатор! Рад вас видеть!» Сенатор Руперт Колби, председатель комитета по этике. Одиозная личность. Пару лет назад Джейк брал у него интервью и обратил внимание. Мнение о себе у сенатора высочайшее. «Конни, это Джейк Вудс из Трибьюн». «Джейк, это Конни Ланг, моя очаровательная ассистентка». «Приятно познакомиться, мисс Ланг. А это моя давняя подруга Сью Кильс. Мы случайно попали на один рейс». Оценивающий взгляд заскользил по Сью снизу вверх. Рот расплылся в ухмылке, и сенатор одобрительно подмигнул Джейку. «Счастливое совпадение! Все ясно!» Джейку захотелось дать ему в морду. «Вы очаровательны, мисс Кильс! Мистеру Вудсу повезло с попутчицей!» На этих словах сенатор обернулся к Конни и добавил: «Как, впрочем, и мне!» Плюхнувшись, наконец, в кресло, сенатор раздраженно зазвонил. Уже прошло 30 секунд, а никто не налил ему коктейля. Стюардесса, приятная женщина лет 30, чем-то напоминающая куклу Барби, тут же бросилась к нему. «Что вы желаете?» «Для начала принеси кровавую Мэри, а там посмотрим». Джейк с легкой улыбкой наблюдал за эмоциями, наполнившими тесный мирок первого класса. Даже не глядя на Сью, он понял, как возмущена она поведением старого перечника с депутатским мандатом. Самолет мягко набирал высоту. Джейк и Сью продолжали болтать ни о чем. Обычно Джейк читал весь полет или доставал свой компьютер и работал над колонкой. В этот раз он с удовольствием предавался роскоши человеческого общения, подсознательно отождествляя Сью с Крисом. После смерти друга Джейку стало особенно приятно видеть его жену. у Сью и Криса было какое-то сверхъестественное родство. Они одинаково мыслили, одинаково шутили, одинаково сердились. С Бетси было совсем не так. Казалось, у них с Доком нет ничего общего. Хотя бедная Бетси и любила мужа, у нее не появилось никаких его черточек, привычек, склонностей. Кроме того, Джейку нравилось, что Сью может быть ему настоящим другом без тени романтической привязанности. Джейку нравилась дружба без влюбленности, на которую из всей прекрасной половины человечества оказалась способна только Сью. Джейк привстал и посмотрел в окошко, будто в синеве утреннего неба рассчитывал увидеть ответ на все свои вопросы. Отъезд на несколько дней может оказаться полезным. Вернувшись, он со свежей головой окунется в расследование, и кто знает, может совершить долгожданный прорыв. Что он не досмотрел? Или Олли что-нибудь напутал? Или Саттер? Как обидно, что они не могут собраться втроем, разобрать все по косточкам, сравнить выводы. Джейк вновь и вновь перебирал разрозненные факты в надежде найти ключ к разгадке. Вдруг получится, как в детективных фильмах за 10 минут до конца. Все вдруг становится на свои места, необъяснимое становится очевидным, зрители кричат: «Ну конечно же, как же мы раньше не догадались?» И наступает время погони или большой драки. Увы, в настоящей жизни все намного сложнее. Тем временем сенатор Колби перепробовал все услуги первого класса и заскучал. Он повернулся в кресле, которое, несмотря на огромный размер, сумел наполнить до краев, и с ухмылкой посмотрел на Джейка. «Ну как, Джейк, продолжаешь жучить ультраправых?» громогласно вопросил сенатор с видом рубахи парня. «Наверное, считает себя остряком». «Всякое бывает», — сухо ответил Джейк. «Не к месту такие комплименты, совсем не к месту. Хоть бы и у окна сидел, тогда можно было бы видеть реакцию Сью, не оборачиваясь специально. А теперь получается, что он зажат между ней и Колби, как между двух фронтов». «Ладно, не прибедняйся. Все знают, что ты от этих фанатиков камня на камне не оставляешь». «Я просто честный журналист». «Тут не до честности. Дай им волю, они закабалят женщин, как в средние века. Но мы в Сенате им спуску не даем». Колби говорил громко, с пафосом, как на митинге во время предвыборной кампании. Он гордо окинул взглядом салон, будто ожидал аплодисментов. «Господин сенатор», — раздался мягкий голос Сью. Джейк вжал голову в плечи. В отличие от Колби, он догадался, о чем пойдет речь. «Слушаю вас, милочка. Кажется, вас зовут Сью?»
«Совершенно верно».
«Зовите меня Руперт, Сью. Для меня будет большая честь, если такая очаровашка, как вы, будет звать меня просто Руперт».
«Господин сенатор, что вы имели в виду, когда сказали про закабаление женщин и средневековье?»
«В первую очередь, конечно, вопрос абортов».
«А известно ли вам, что все первые феминистки, включая Сюзанну Энтони, были категорически против абортов? Они считали эту процедуру унизительной для женщин и требовали полного запрета на убийство невинных детей».
«Сомневаюсь, чтобы они так это формулировали».
«Именно так, господин сенатор, я сама читала. Они предлагали разработать такую систему помощи женщинам, при которой дети оставались бы живы. А в связи с этим у меня вопрос. Почему лично вы голосовали за принятие закона, фактически запретившего работу кризисных центров для беременных женщин?»
«Ну, как вам объяснить? Потому что это были плохо замаскированные филиалы общества права на жизнь».
«А вы хоть раз посетили такой центр?» Поговорили с сотрудниками и добровольцами. С женщинами, получившими необходимую помощь, любовь и заботу.
«Видите ли, Сью, я человек занятой. У меня нет времени лично проверять каждый сигнал. Но, уверяю вас, мне была предоставлена самая достоверная информация».
«Интересно, кем она была вам предоставлена?»
«В первую очередь я получил данные от планирования семьи и Национальной организации женщин».
«Я так и думала. А вот мне довелось лично бывать в таких центрах. Я работала там добровольцем. Перед этим проходила специальную подготовку. И я говорила с огромным числом несчастных женщин, которым была оказана поддержка. Если хотите, я соберу несколько десятков благодарных матерей и приведу в вашу приемную, чтобы они вам сами засвидетельствовали, что кризисные центры нашему городу нужны. Или вы желаете сами им позвонить? Я составлю список телефонов».
«Никто не запретит вам прислать мне список. Но я уже сказал, что все время очень занят. А кроме того, имею основания доверять своим источникам информации».
«Вы прекрасно знаете, что планирование семьи – самый крупный производитель абортов в стране. У них все поставлено на поток, и деньги на этом делаются огромные. Вряд ли они будут объективны в отношении тех, кто угрожает их прибылям. Нерожденные дети – самые бедные, самые слабые, самые ранимые члены общества. Я просто не понимаю, как человек, наделенный хоть крупицей совести, может выступать против того, чтобы у женщин была реальная возможность произвести своих детей на свет».
«Осмелюсь напомнить, что моя партия всегда стояла и стоит на страже интересов нуждающихся членов общества, а также...
А я осмелюсь вам напомнить, что ваша партия поддерживала рабство и утверждала, что неграм было лучше в рабстве, чем после освобождения. Теперь вы взялись за младенцев и утверждаете, будто им лучше умереть, чем родиться. В стране 2 миллиона семей мечтают взять детей на воспитание, но вы уничтожаете детей прежде, чем их станет возможно усыновить, а потом кричите о своем сострадании к бедным и беззащитным».
«Вот такая у нас Сью. То ли еще будет. А я вот придерживаюсь того же девиза, что планирование семьи. Каждый ребенок – желанный ребенок».
«О, это замечательный девиз. Каждый ребенок – желанный ребенок. Прекрасно. А дальше?»
«Что значит дальше?»
«Каждый ребенок – желанный ребенок. И что? Как вы закончите это предложение?»
«Не понимаю, что тут еще можно добавить?»
«А я вам помогу. Каждый ребенок – желанный ребенок. Так научимся сильнее желать детей. Упростим процедуру усыновления, чтобы малыши попадали в любящие руки приемных родителей, которые очень их желают. Еще варианты есть?»
«Я вас не понимаю».
«Ладно, я озвучу ваш вариант за вас. Каждый ребенок – желанный ребенок. Так давайте выявим нежеланных и поскорее убьем их всех, пока они не родились. Будь вы честнее, господин сенатор, ваш лозунг звучал бы так: каждый нежеланный ребенок – мертвый ребенок».
Джейк скосил глаза на Сью. «Что это? Наглость или смелость? Как она похожа на Криса? Он точно так же ругался с Доком».
«Я никогда ничего подобного не говорил». «Конечно, вы предпочитаете облекать свои мысли в красивые слова, но суть при этом не меняется. Вот вы сами утверждали, что хотите сокращения числа абортов. Что пусть это будут редкие исключения. А почему, собственно? Что же плохого в абортах?»
Колби растерялся. Видимо, ему раньше не задавали такого вопроса. «Ну, Неприятный вопрос. Тяжелое решение для каждой женщины.
А что же тут такого неприятного? Речь-то идет о кусочке ткани, типа раковой опухоли. Любая женщина должна быть рада избавиться от нее. Почему тяжелое решение?
Когда вас прихватит аппендицит, вы спокойно расстаетесь с ненужным отростком и радуетесь выздоровлению.
Это ведь не одно и то же.
А в чем же разница?
Просто, когда женщина ждет ребенка...
Сенатор прикусил язык, но было уже поздно.
Вот именно, она ждет ребенка. В этом все дело, не так ли? Ей трудно решиться на аборт, потому что погибнет невинное дитя, ее родное. И это единственная причина, по которой аборт оказывается неприятным вопросом и тяжелым решением, по которой вы хотите сокращения числа абортов и превращения их в редкие исключения. И каждый, наделенный хоть крупицей совести, будет выступать против абортов потому, что суть этой операции – убийство человека.
Это ваше личное мнение.
Эх, господин сенатор, вы же знаете, что я права. Вы же сами сказали, что болеть аппендицитом и ждать ребенка – не одно и то же.
Я оговорился.
Нет, не оговорились. Мне только непонятно, как вы можете заседать в комитете по этике, а в главном этическом вопросе нашего времени толком не разобрались.
Сенатор закрутил головой.
Вы рассуждаете нелогично. Мы так никуда не придем. Вам легко мораль читать, вы горя не знали. Интересно, как бы вы заговорили, если бы вас кто-то изнасиловал, и вы бы забеременели от этого преступника? Или если бы обнаружилось, что ваш будущий ребенок страдает врожденными дефектами?
Врожденными дефектами? Например, синдромом Дауна?
Синдромом Дауна, да, хотя бы. Вы не представляете, какая это мука растить такого урода.
Все, погиб ты, Колби, подумал Джейк с искренним удовольствием.
Так позвольте вам сообщить, что мой младший сын родился с синдромом Дауна, и я отлично знаю, какое это счастье растить такого ребенка. Он и его друзья чудесные дети и умеют радоваться жизни. Да, ребенок-инвалид — это тяжело. Ему требуется больше внимания, больше заботы. Когда он родился, врач сказал нам «сочувствую», как если бы это был не настоящий младенец. Да, нам было больно, когда мы впервые услышали этот диагноз. Но когда нашего Криса завернули в одеялко и подали моему мужу, он посмотрел на сына, улыбнулся от уха до уха и положил этот сверточек рядом со мной. И знаете, что сказал мне мой муж? Этого малыша нужно любить еще больше, чем остальных.
Последние слова Сью сказала с комком в горле.
Джейк хорошо помнил, что воспринял рождение маленького Криса как трагедию, а потом был потрясен до глубины души, увидев нежность Сью и Криса по отношению к сыну.
Мы решили тогда, что ничего не бывает случайно. Мы нужны нашему ребенку, но это не все. Он тот ребенок, который нам дан свыше, и нам нужен только такой и никакой иной. Мы познакомились с семьями, в которых растут такие дети, и увидели, сколько там радости, тепла, любви. Воспитывая ребенка с умственными или физическими недостатками, эти семьи стали крепче. И никто из них никогда не сказал, лучше бы мы от него избавились. Я специально узнавала. Ни одна из ассоциаций родителей умственно отсталых детей не поддерживает аборты.
«Ну и что? Вы должны понять!»
«Это вы должны понять! Ребенок-инвалид тоже человек! Посмотрите, как много делается в обществе для людей с ограниченными возможностями. Комиссия не примет дом, если там нет специального съезда для инвалидных колясок. На кнопках стиральных машин стоят пометки для слепых по системе Брайля. А посмотрите паралимпийские игры. Спортсмены с синдромом Дауна соревнуются в беге, играют в мяч, катаются на лыжах, а газеты публикуют фотографии чемпионов и хвалебные статьи. Что же получается? С одной стороны, эти атлеты – пример всем нам. С другой – убейте будущего чемпиона, пока он не родился. Ведь именно такой совет вы даете женщине, беременной таким ребенком. Многие считают, что с моим сыном не все в порядке. Так вот, что я вам скажу. Я считаю, что с ним все в порядке, и даже очень. А вот с нами, здоровыми, как раз что-то не то. Совсем не то.
За 5 часов полета мы с вами этот вопрос не решим, примирительно сказал сенатор и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. На беду из-за кресла высунулась его ассистентка.
Прозвучала 46-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.